Мы открываем с вами Евангелие от Матфея, 6 глава. Вот. Я вам скажу, что мне сейчас надо вернуться назад, потому что я эту всю неделю готовил следующую проповедь на 12 число о посте. Я сделал очень интересное открытие в Библии, которое, я надеюсь, в следующее воскресенье вас не перепугает, относительно поста, относительно того, что Христос говорит о посте. Да? Потому что мы много знаем о посте. С одной стороны, мы много знаем, с другой стороны, то и дело, ко мне подходят люди, которые спрашивают, а как правильно поститься? Почему вы ничего не говорите об этом? Я говорю, ну, слава Богу, следующее воскресенье, если доживем, будем говорить о посте. Вот. Но сегодня немножко мы с вами, перед этим два стиха, у нас 6 глава, 14-15 стих, Евангелие от Матфея. Вы все помните, я иногда повторяю, сегодня я не буду повторять все, что мы говорили до этого. Вы можете взять в интернете или можете сказать, мы вам сделаем эти диски. Кстати, у нас почему нету дисков проповедей? У нас нету никого, кто бы делал это служение. Если вам кто-нибудь захочет себя посвятить на это служение, бреновать, писать эти диски, взять друкер, который бедрукт эти диски печатает. Если кто-нибудь будет молиться, и вы захотите попробовать это хотя бы сделать, подойдите, скажите. Для этого надо уметь обращаться с компьютером более-менее, и мы вам покажем, как это делать. Поэтому до этого это делал я, но у меня в этом году еще будет меньше времени заниматься этим. Вот, поэтому, если кто-то хочет, может, у кого есть компьютер, друкер, мы вам или купим, или дадим. У нас есть дома один друкер, мы можем его дать, второй друкер тогда, который печатает на дисках, расскажем, покажем, приедем, сделаем все. Не так сложно. Я думаю, что, в принципе, можно даже не людей научить это делать. Да? Это не так сложно, может быть, как вы думаете. Да? То есть программы писать труднее на компьютерах. Да? Хорошо. Итак, мы сегодня переходим к 14-15 стих. Мы закончили молитву «Отче наш». Как вы думаете, если вы внимательно слушали, внимательно читали, или сейчас, проглядя эту молитву «Отче наш», как вы думаете, мог бы все повторить в этой молитве Иисус Христос, все вот эти шесть пожеланий, о которых мы с вами говорили? Он пишет первые три пожелания, предлагает нам, или первые три просьбы он предлагает нам, которые касаются отношений с Богом, и вторые три просьбы, которые касаются отношений с людьми. Как вы думаете, или горизонтальных отношений здесь, как вы думаете, под всеми были этими просьбами мог подписаться Иисус Христос и сказать, я могу вместе с вами сейчас молиться этой молитвой со своими учениками, или нет? Как вы думаете? Ну, посмотрите, у вас перед вами 6 глава. Давайте я прочту еще раз эту молитву. 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царствие, сила и слава во веки. Аминь». Как вы думаете? Мог бы он вместе с нами молиться этой молитвой, или он бы в одном месте в этой молитве промолчал бы? Ага. То есть бы одну строчку он бы не сказал, скорее всего, да? То есть он бы не стал «прости мне мои грехи, как я прощаю всем свои грехи, их грехи по отношению ко мне». Я думаю, что он бы эту строчку не сказал. Знаете почему? Потому что именно эту строчку, одну единственную из всей молитвы, он объясняет подробно в 14 и 15 стихе. То есть 14 и 15 стих – это объяснение подробное вот этой просьбы. Вот смотрите, 12 стих «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Теперь послушайте, после того, как он сказал «Аминь» в 13 стихе, он говорит, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их…» Посмотрите, подожди, так он же «Аминь». Если стоит «ибо», оно всегда потому, что связано с тем, что стоит до этого. Но до этого закончилась молитва «Отче наш» словом «Аминь». Значит, сейчас должна начинаться новая тема. А новой темы нет. Новая тема идет, он берет одну строчку из этой молитвы и начинает эту строчку объяснять. Очень интересно. «Потому что, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный, то и Отец не простит вам согрешений ваших. Посмотрите, как интересно. А потом переходит к посту, к следующей теме. То есть он как бы зацепляется за одну строчку, эту строчку разъясняет, и потом идет дальше. Очень интересно, что прощение или непрощение часто проповедуется в церквях. Я только помню, что конкретно эти проповеди были два раза у нас в прошлом году. Это был Якоб Гизбрих, когда он приезжал, он проповедовал о прощении. И потом я один раз проповедовал о прощении. Да? То есть Якоб проповедовал техничную сторону прощения, как надо прощать, а я проповедовал, что стоит за прощением. Если вы можете помнить, если нет, можете взять в интернете, они, по-моему, обе там есть, их можно послушать. Я назвал эту проповедь свою сегодня, она у нас идет четвертая, молитва «Отче наш», молитва угодная Богу, или непрощение, вызов Богу. То есть непрощение, вызов Богу. То есть когда мы не прощаем людей, по-немецки здорово, «Wir fordern Gott heraus». Мы его вызываем, то есть мы ему вызов бросаем, да, Богу. В Библии, если мы будем Библию читать, мы то и дело будем сталкиваться с прощением и непрощением. Скажите, когда первый раз в Библии стоит речь о прощении и непрощении? Где она встречается? Бытие, 4 глава. Каин не мог простить. У него была обида, он не мог простить ситуацию, которая сложилась. И даже Бог, вмешавшийся в эту ситуацию, не останавливает Каина, он все равно идет и убивает. И мы можем читать до самого конца, и мы будем всегда встречать эту тематику. Прощение, непрощение, которое встречается в Библии. Вопрос. Почему мы так много слышим о прощении, и все же нам так часто, послушайте, я специально сформулировал вот так, удается не прощать других людей. Я специально эти слова поменял. Я сначала написал, почему нам не удается прощать людей, и потом я их переменял и написал, почему же нам так часто удается их не прощать. Получается не прощать людей. Вот как будто мы к этому стремимся, чтобы их не простить. Обратите внимание еще раз, что она очень, 14-15 стих связан с 12 стихом. «Прости нам грехи, как и мы прощаем». И даже, чтобы это не показалось нам пафосом таким, пафос, знаете, по-русски, это когда так сказал красиво, чтобы все ахнули. Христос говорит, но если вы не будете прощать, помните одну вещь, Бог вам тоже не простит. А если будете прощать, тогда Он вам будет прощать, тогда Он вам простит. Я хотел бы сегодня пойти немножко разобрать. Перед этим я хотел бы сказать одну интересную вещь. Во-первых, здесь речь не идет о прощении, которое открывает людям вход в небо. Здесь не говорится о том, что если я не прощу грех, то я не попаду на небо. Потому что речь здесь обращаются к Богу, дети Его, сыновья. И мы с вами говорили, когда Бог предлагает отцовство, то Он говорит, если он согрешит, то я накажу его ударами сынов человеческих. Помните, когда Бог говорил Давиду о Соломоне? Я читал это место. Но милости моей не отниму от него, потому что я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И здесь молятся верующие люди Богу, то есть сыны Бога обращаются к Богу. И Христос именно поэтому говорит им, помните, мало кроме того, что у вас есть мир с Богом, у вас есть повседневная жизнь, в которой вы живете. И эта повседневная жизнь связана с людьми. И если кто-то против вас будет делать какие-то грехи, и вы ему это не будете прощать, у вас начинаются плотные и тесные отношения с Богом. Еще плотнее они будут, еще теснее. Мы поговорим об этом. Единственный грех, который закрывает вход на небо, это неверие в Иисуса Христа. Если человек скажет «Я не верю в Иисуса Христа и не хочу подчиняться Ему как своему Господу и Спасителю», тогда он не попадет на небо. Но если человек верит в Иисуса Христа, любит Иисуса Христа, хочет Ему служить, но он, сталкиваясь с этими ситуациями в этой жизни, не может справиться с этими ситуациями, мы не прощаем, потому что мы не справляемся с ситуацией. Хочет простить и не может простить. Это не закроет ему вход на небо. Тогда будут какие-то процессы включаться, о которых мы сегодня поговорим. Апостол Иоанн очень хорошо объясняет эту разницу. Кто слушал у нас целый год, проповедовался на послание к Иоанну, он очень хорошо объясняет эту разницу. Мне интересно, что мне в прошлое воскресенье уже спрашивали на эту тему, а проповедь была уже готовая. Вот. Он очень хорошо объясняет это. Первое послание Иоанна, 3 глава, можете закладочку положить здесь на Матфея. То есть грехи, которые к смерти, есть грех, который закрывает вход на небо. А есть грехи, которые мы делаем каждый день. И от них небо не зависит. И об этом говорит апостол Иоанн в первом послании Иоанна. Посмотрите, он очень хорошо эту разницу показывает. Греховная жизнь или грехи людей. То есть, когда грехи людей, это пунктуальные грехи людей. Да? А когда греховная жизнь, это когда человек живет в грехе. Тут новый пришел. Вы по-русски понимаете? Ты что-нибудь русишь? Гуть. Потому что у нас есть наушники, если что, мы можем наушники дать. Посмотрите, 1 Иоанна, 3 глава, 6-9 стих. «Всякий, пребывающий в Иисусе, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Иисуса и не познал Его». Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Иисус праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Христа пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Интересно. Значит, Иоанн говорит, что мы не можем делать грех. Вы сидите сейчас, наверное, думаете, Иоанн просто нас не знал персонально. А если бы он знал меня, то он бы написал бы, кроме Ивана Гернера, который родится в 1971 году. Нет, Иоанн ничего не перепутал. И теперь посмотрите, что он говорит дальше. Перед этим, в первой главе, он пишет еще интереснее место. То есть третья глава говорит о том, что верующие не делают грехов. Если делает, значит, неверующий. А в первой главе он говорит следующее. Смотрите, первая глава, я прочитаю с 6 заранее стиха по 10. «Если мы говорим, что имеем общение с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как и Бог во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь обратили внимание, что хождение перед Богом связано с очищениями грехов. Человек, который ходит перед Богом, находится в процессе очищения грехов. То есть это не, он не говорит, что всякий, кто ходит во свете, не делает грехов. Он это не говорит здесь. Подождите, дальше давайте. Есть, 8 стих, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым или дьяволом». Значит, мы говорим, что наш Бог – это дьявол. Если мы говорим, что мы не делаем грехов, значит, мы говорим, что мы дети дьявола. Он так пишет, лживым, лжец – это дьявол. И слова Его, Бога, семени Его, в нас нет. Казалось бы, противоречие. Здесь Он говорит, что верующие делают грехи, а там Он говорит, что они не делают грехи. На самом деле никакого противоречия нет. Здесь говорится о ситуационных грехах. Верующий – это тот, который живет во свете, и свет высвечивает его грехи повседневной жизни. Он видит этот грех, он понимает, что он делает грех, он падает на колени и просит Бога, чтобы он его простил, этот грех. И Бог что делает? Будучи верен и праведен, каждый грех прощает, который мы открываем перед ним. А третья глава говорит, что если я рожден от Бога, и во мне есть семя Бога, я не смогу жить греховной жизнью, продолжать купаться в грехах. Если я живу в каком-то грехе, и ко мне подходит кто-то, или я читаю Библию, и мне показывают, что это грех, а я говорю, а мне нравится это делать, и бросать я это не собираюсь, то встает большой вопрос, верующий ли этот человек. То есть там, где в 3 главе Иоанн пишет, он говорит, что жизнь в грехе, потенциально находясь в грехе, у верующего невозможно. Есть такой потрясающий пример, я его много лет назад слышал. Теннисный мяч, который в воздухе есть. По-моему, я его уже тоже здесь приводил. Теннисный мячик наполнен воздухом. Попробуйте его поставить на воду. Что он будет делать? Плавать, да? Находиться на плаву. Попробуйте теперь его возьмите и окуните туда поглубже, на сантиметров 10-15. И отпустите руку. Что будет? Он выпрыгнет. Причем, чем глубже его опустите, тем сильнее он выпрыгнет наверх. А почему? Природа, натура мячика теннисного не вода, а что? Воздух. И поэтому, когда его опускают в воду, он стремится назад к своей натуре, к тому, где ему хорошо и радостно. А это воздух. И Павел говорит, что семя Христа пребывает в вас, поэтому вы не можете жить в грехе. И тот, кто живет в грехе, говорит, что он верующий. Иоанн говорит, это неверующий человек, он не знает Бога, его отец – дьявол, и он может даже не обманывать себя. Очень просто. Но мы, будучи, ходя перед Богом каждодневно, делаем грехи, и у нас нет вариантов, как только каяться в этих грехах. И поэтому Иисус пишет это, Иоанн стоял там и слушал, когда Иисус писал, когда Иисус проповедовал Нагорную проповедь. И поэтому Иисус говорит эту тему. Мы дети, мы оправданные, Бог наш Отец, мы Его сыновья. Но помните одну вещь. Если вы не будете прощать людям согрешения их по отношению к вам, то и Отец вам ваши по отношению к Нему не простит. То есть, другими словами, я сделал грех какой-то, и прошу Отца, чтобы Он меня простил. Я сделал грех, я против себя пошел, я подумал нехорошо, сделал неправильно. Разворачиваюсь и думаю, что мне простили этот грех. А Бог говорит, а вчера один человек тебе сделал то-то и то-то. Ну, так я ему простил все, Господь. Я ничего не имею на него, ничего не держу. А, ну понятно, тогда хорошо. Тогда и твой грех тебе обгихак. Вот интересную штуку, которую говорит Иисус Христос здесь. И мы сейчас с вами посмотрим, как это интересно. Дальше он это развивает. Итак, главная мысль этого отрывка в Матфею 6 глава 14-15 стих. Послушайте, пока мы не простим грехов по отношению к нам, Бог не простит наших грехов по отношению к Нему. Вот вам это слово «долги» в 12 стихе. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Бог, смотри, то есть непрощение – это долг. Если я не могу простить человека, я Богу должен. У меня есть долг. Это как все равно я отдал какую-то, взял кредит и не могу его отдать никак, да? Слово «прости» греческое, если его перевести из греческого языка другим словом, его можно перевести «отпустить». Прочитайте теперь это выражение. Не «простить» слово поставить, а другое значение этого слова «отпустить». Вот смотрите, я теперь читаю. 6 глава наша, Матфея, мы туда сейчас вернемся с вами. Вот смотрите, я читаю. «Ибо если вы не будете отпускать людям грехов их, если вы будете отпускать людям грехи их, согрешения их, то отпустит вам Отец Небесный. А если не будете отпускать людям согрешения их, то Отец ваш не отпустит вам согрешения их ваш». В православии, кто знает, знакома фраза «отпущение грехов». Вы думаете, они просто так это взяли? Это греческое слово. Другими словами, есть Сан Саныч, например. И Сан Саныч, например, что это еще за 2,5 года ни разу не случалось, сделал грех по отношению ко мне. Поэтому я его пишу. Он что-то сделал. И я его не могу простить. То есть я хожу, думаю о нем. Я помню о нем все время. И как только мне говорят Сан Саныч, у меня сразу... Ух, этот Сан Саныч, да? Я его держу. То есть он всегда со мной. Где бы я ни был, если меня разбудят и скажут Сан Саныч, у меня он сразу, он здесь у меня, вот он. Я его не отпускаю. И тут же я говорю, и тут где-то я иду, и делаю сам грех какой-то другому кому-нибудь, как он мне, так я кому-то насолил, да, например. И теперь я прихожу, держа его в своей руке, я подхожу к Богу, а Бог теперь меня держит. Иди-ка сюда, ты мне теперь должен, ты грех сделал, ты мой закон нарушил. Бог держит меня вот так здесь за грудки, а я держу Сан Саныча и подхожу к нему и говорю: отпусти меня, пожалуйста. Я хочу иметь с тобой хорошие отношения, прости меня, отпусти меня. Он говорит: а что здесь? И Христос говорит: как и вы прощаете, отпускаете людям, как и мы долги, так и ты отпусти нас. Ах, вот оказывается, о чем речь идет. Значит, если я иду к Богу и хочу просить у Него прощения, мне надо все свои 10, 15, 20 рук, сколько у меня есть, сколько я народу держу, которому я простить не могу. Мне их все надо отпустить. Мне их надо сказать: вы мне ничего не должны. Подожди, но они же у тебя прощения не попросили. Они же нагрубили тебе, а прощения не спросили. Да не надо мне никаких прощений от них. Мне надо, чтобы меня Отец мой Небесный простил. Не надо, мне никто ничего не должен. Не оставайтесь никому ничего должны, кроме чего? Взаимной любви. Я им должен любовь, а мне они ничего. Сан Саныч, мне ничего не надо от тебя. А я не буду у тебя просить прощения, потому что ты не прав. Слава Богу, главное, чтобы Бог меня простил. Мне не надо никаких, понимаете? И эта идея стоит здесь, которую Христос говорит. Поймите, если вы не будете отпускать других людей, вы будете сами висеть вот так у Бога. Он будет вас держать, будет говорить: я тебя не отпущу, потому что ты мне должен, ты нарушил мой закон. Боже, я всех отпускаю, только ты меня отпусти. Я хочу иметь хорошие, теплые, нежные отношения с тобой. Как правило, это отпускание происходит сначала внутри, прощение внутреннее. То есть, когда я встал на молитву перед Богом и начинаю просить, Бог мне говорит: а как ты тому? И в этот момент я говорю: Боже, я ему все отпускаю, мне ничего не должен. И потом это приведет к тому, что я пойду у него буду просить прощения. То есть, когда я подхожу и говорю, например, или я могу сказать: я тебе все простил, что ты сделал. Даже если у вас никто ничего не просил. А почему? Потому что Христос меня уже заранее простил. Он меня уже искупил от гнева. Он меня уже вытащил из ада. У меня ради Христа я могу простить любого человека. Но вопрос, почему так трудно? Почему у нас это все время? Эти люди цепляются за нас и никак не хотят. Мы их вроде отпускаем, а они держатся. Они как прилепляются к нам и не отлепляются никак, которых мы простить не можем. Почему Иисус, или для Иисуса, или для Бога было очень важно, чтобы мы прощали других людей? Первое, потому что прощение – это характер Бога. Еще в Ветхом Завете написано, что Бог любит миловать. Он не просто прощает людей, так как у него выхода нет. Ну, раз обещал, придется простить. Что же делать тебе? Нет! Он прощает, потому что он любит прощать. В Миха, книга Михея, есть такая... 7 глава, 18 стих, написано, что Бог, любящий миловать. Сейчас все внимательно. Милость не зависит с просьбы о прощении. Милость дается даром. Милость – это когда я подхожу и говорю: ты мне ничего не должен. Но я же обидел тебя. Не должен. За все заплатил кто? Христос. Все проблемы с Ним можешь решать. Мне ты ничего не должен. Я не платил за твои грехи, не умирал на Голгофском Христе и не пойду. Это место уже занято. Претендовать туда не надо. Помните, почему Иона убежал в Фарсис от Бога? Когда Бог Ионы сказал: иди проповедуй в Ниневию, если они покаются, попросят прощения, то я их прощу. И Иона говорит, можете записать себе, 4 глава, 2 стих: «Я знал, что ты Бог милующий, и поэтому сбежал Фарсис». То есть я знал, что ты их простишь, из-за этого я убежал и не пошел. Интересно. Бог любит прощать людей. Он не прощает их не потому, что они что-то сделали. Мы можем увидеть это на примере дальше. Можете записать, 18 глава Евангелия от Матфея, с 21 по 35 стих. знаменитая история в Библии, как Иисус рассказывал одну притчу, как один господин поймал одного должника, который должен был ему 6 тысяч талантов. Помните? Да? И он ему их прощает. Тот выходит на улицу и находит одного, который должен ему 100 динариев. Хватает его и кидает его в темницу, пока он его даст. Так вот этот господин его вызывает. Ну-ка иди, ему рассказали, он говорит, а ну-ка иди сюда. Я вам сейчас пару цифр скажу. Запомните, не запомните, неважно. Но чтобы у вас появилось немножко впечатление, о чем говорит там Христос. Так вот, 6 тысяч динариев – это 60 миллионов рабочих дней. Годовой налог Галилеи, Римской империи, был 300 талантов Галилея, область, провинция, в год платила дань Римской империи, вся Галилея. 6 тысяч талантов, один талант, это не 60, а 16 миллионов. Один талант – это 6 тысяч динариев, а один динарий – это один рабочий день. То есть человек, отработав день, ему давали динарий один. Так вот, один талант – это 6 тысяч динариев, а 6 тысяч талантов 6 на 6 – это сколько? 36. Чего? Миллионов рабочих дней. Как вам эта цифра? Это примерно получается где-то 15-20 тысяч лет надо, чтобы отработать этот срок. Реально? Рабочему человеку. А 100 динариев – это 100 рабочих дней. Христос, когда говорил эту притчу, Он не хотел нам рассказать, чтобы мы запутались в цифрах. Нам хотел одну вещь сказать. Я простил вам столько, сколько вы даже представить не можете. И никогда за всю историю существования Земли, если бы ваши все предки и все после вас бы мне отдавали 15-20 тысяч лет, здесь еще никто не живет на этой земле и, скорее всего, жить не будет. Не отдаст. А ты не можешь простить человеку то, без чего ты и так прожить можешь. По сравнению с 36 миллионами рабочих дней, 100 рабочих дней, тем более это был не бедный человек, который был. Я не могу простить то, без чего и так жить могу. Бог мне прощает то, что я не могу отдать. Мораль этой истории, посмотрите, я простил вам столько, сколько вы даже представить не можете. А уж тем более отдать, даже и не думайте. Как же вы не можете простить другому того, без чего спокойно можете прожить? То есть, почему Богу важно, чтобы мы прощали? Потому что характер Бога прощения. Если мы его дети, Он хочет, чтобы мы этот характер передавали дальше. Вы чьи дети? Бога. А Бог прощает, а ты прощать не можешь, например. Да? А почему ты не прощаешь? Ну, Бог же тебе «ну» не говорит, когда ты к Нему просим. Нет. Бог, будучи верен и праведен, прощает грехи, если мы открываем их перед Богом. А какие у тебя проблемы? Задайте себе только один вопрос. Что грех Сан Саныча, который никогда по сравнению мне не делал еще? По крайней мере, я не знаю, может, и делал. Если он что-то сделал против меня, что это по сравнению с тем, что я сделал против Бога, если это можно сравнить, рядом поставить. Вторая интересная вещь, которая здесь есть, это последствия непрощения. То есть Богу важно, чтобы мы прощали, потому что прощение – характер Бога. Второе, потому что будут последствия для нас. Так как Он нас любит, так как Он отдал Христа за нас, так как Он желает нам хорошей жизни, Он говорит: если вы не будете прощать, у вас будут последствия от этого. А я не хочу, чтобы вы страдали. И он предупреждает. Смотрите, если не будете прощать людям согрешения их, то Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. Еще раз, Бог не отвергает своего ребенка, когда он не может простить людям их грехов по отношению к себе. Как раз наоборот. Иди сюда. Сейчас я тебя буду держать, и мы с тобой будем воспитательным процессом заниматься. Скажите, с какими, если у вас, может быть, у вас много детей, или вы знаете какие-то семьи, где много детей, с какими детьми больше родители время проводят? С теми, которые все слушаются и говорят, что надо делать, или те, которые всегда ребелируют, всегда против? И с кем они больше времени проводят? с последними. Так и Бог говорит, иди сюда, сейчас будем заниматься воспитанием. Апостол Павел очень интересно эту идею рассказывает в послании к евреям, 12 глава. Помните, что прощение – это грех, не прощение – это грех. То есть, не прощая человека, я не являю ему той любви и того прощения, которое получаю ежедневно сам. Причем по много раз в день. Причем даже тогда, когда я даже не знаю, что я сделал грех, Бог меня его, я же живой, и меня никто не убивает. Именно поэтому Бог начинает воспитывать своего дитя, которое не может простить другим. Евреям 14, 12 глава, 4-14 стих. Очень интересное место в Библии. Евреям 12 глава, послание к Евреям 12 глава, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Если вы сын или дочь Бога, сейчас вас Павел или Бог через Павла утешать начинает. Вот если вы сейчас чувствуете, что у вас где-то есть проблемы, и вы не можете кого-то простить, и вы думаете, вот надо обязательно ему позвонить или сходить, да? Или вы говорите, ну не могу я никак, ну не могу и все. Но вы ребенок Бога. То сейчас Павел вас утешить хочет. Внимательно. Он вас утешает. «Не пренебрегай, сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Это утешение верующим. Если я не могу простить, и Бог начинает меня воспитывать, это знак того, что Он мой Отец. Если Он меня не трогает и внутри не ёкает у меня ничего, значит, я не Божий. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает», 6 стих, «бьет же всякого сына, которого принимает». Вау! Прям откуда идет? Из Ветхого Завета, когда Бог говорит Давиду, да? «Сын будет моим сыном, я его буду бить, но милости не отниму от него». Помни, это утешение. Если Бог тебя бьет, уже можешь утешаться, уже радуйся. Ты его сын. Сделал грех, не можешь простить, и получаешь по шее от Бога. Радуйся. Ну, это не значит теперь, что я буду радоваться. Каждый нормальный человек захочет, чтобы его перестали бить. Или нет. Есть такие садомазохисты, но я думаю, что среди христиан таких нету, которые радуются, чтобы их били, и ищут кого-нибудь, чтобы их побил. Вам их не обязательно про них даже знать. 7 стих. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети». Апостаты здесь, бастат здесь по-немецки написано. Это такой бастат. Папа вернулся с фронта, а там ребенок. Это бастат называется. Откуда он взялся? Вот так он говорит, если ты говоришь, что ты любишь Бога и верующий, и не знаешь, что такое наказание от Бога за грехи, когда ты переступаешь черту, и не знаешь, что такое, когда Бог тебя воспитывает, тебе надо что-то, ты не его ребенок. «Если же остаемся без наказания», 8 стих, который всем общий, «то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Кстати, слово «наказание» – это тюхтигунг. Это не когда меня палкой бьют. Это когда меня эрцин воспитывают. То есть это слово применялось в то время, когда писал апостол Павел. Вот это слово, которое здесь, оно применялось по отношению к детям. Это не слово, когда кого-то наказывают за проступок и сажают его в тюрьму. Это слово, когда ребенок не послушался родителей. Он приводит здесь пример. Видите, он говорит, когда родители нас наказывали. То есть если родители идут, дети против родителей, родители их начинают воспитывать. Какая цель у родителей? Чтобы были послушными. Правильная цель. Здесь он неправильно говорит, да, для своего произвола. То есть он имеет в виду, что они для себя наказывали детей. То есть чтобы ты мне был послушный, И чтобы ты делал все, как я тебе говорю, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Он говорит, и он переменяет это же слово на верующих и говорит, так и Бог воспитывать будет вас. Часто это слово подразумевало наказание телесное с целью исправления к послушанию или ставить человека в правильное положение. Другим словом, если сын Божий или дочь Божья сделала грех, она стоит не в правильном положении, она не праведник, не в праведном. Но он же праведник, Христос же умер за него, и поэтому праведник, если 7 раз упадет, когда мы слышим, 7 раз упадет праведник, и 7 раз его Бог восстановит. Вот процесс восстановления. Это не так, что возьмет, поставит и скажет, иди дальше. Интересно, какие метафоры используют авторы Библии, когда они пытаются нам донести какие-то вещи. Совершенно простым языком. Вы же понимаете, дадут а-та-та и скажут, слушаться меня надо. Ты опять сделал, как ты хотел. Что такое грех? Когда я делаю, как я хочу, а не как хочет Бог. Ты опять сделал, как ты хотел? Ты опять не послушался? Ты опять не стал делать так, как я говорю? А-та-та, иди дальше. А может, и не дадут а-та-та. Кто решает, дадут а-та-та или дадут? Отец. Здесь не имеется в виду, здесь имеется в виду, что Бог будет воспитывать не с целью в ад меня бросить, а с целью поставить меня в правильное положение и дальше, чтобы я мог самостоятельно жить. Итак, процесс воспитания – святость Божия или уподобление характеру Бога, а не лишение сыновства и отправление в ад согрешившего. Помните, Бог своих детей за борт не выбрасывает. И следующее, что я хотел сказать, еще одну вещь. Я думаю, что, наверное, я в следующий раз это… То, что у меня осталось здесь, я в следующий раз это буду говорить, потому что это будет сегодня сильно много. У меня еще там есть 2 пункта, я его в следующий раз, тогда мы с вами оттянем пост еще подальше туда. В следующий раз поговорим, мне просто хочется, чтобы мы это больше поняли. И следующий у меня есть, следующий, что мы в следующий раз поговорим, это почему нам трудно прощать. Было бы очень, мне, например, очень интересно, почему мне трудно прощать. И следующее, что я хотел сказать, как Бог... Как нам с вами относиться к обидам, когда нас обижают? То есть обиды – это не прощение, обиды, они связаны друг с другом. Хотел бы на эти 2 вопроса поговорить. Почему мне трудно прощать? И как нам относиться к обидам, когда нас обижают? Давайте мы тогда на следующий раз это оставим. Те, кто копии возьмут, у вас на переднем листе будет сегодняшняя проповедь, а на другой стороне будет следующий раз. В следующий раз почитаем. Я вам хочу рассказать одну... Я же вам рассказал про себя одну историю, я хотел бы проповедь закончить, она продолжение имела. Дело в том, что Бог воспитывает своих детей, и Он не оставит просто так это. Помните, я вам рассказывал, как я пошел на заправку, и там на этой заправке стал объяснять людям или стал разбираться там, что с нами поступили несправедливо, написал там письмо даже туда в Тоталь, в общем, все такое, там нервы в кучу себе истратил, бензин еще истратил, всего на свете за каких-то 50 центов. Так вот, на этой неделе я поехал отдавать машину в ремонт. Я дал ее отдать ее, чтобы посмотрели, и возвращаюсь обратно на общественном транспорте. Выхожу из метро. Те, кто у нас были, знают, надо сесть на автобус и проехать. А автобус мой будет через, там, я не знаю, сколько минут. Думаю, что я буду стоять? Пойду пешком домой, мне там 20 минут идти домой, я 23 минуты автобус ждать, и потом еще ехать, я уже за 20 минут быстрым шагом и за 15 дойду. Я пошел домой. Иду домой. А моя дорога-то проходит мимо этой заправки, Тангштеле. Я когда до меня это дошло, я ее еще не видел, что мне сейчас придется мимо нее проходить. Я иду в этот момент, и у меня уже компьютер работает в голове. Так, пройти мимо или зайти? А вдруг она сегодня не работает там? А вдруг там другая кто-то работает? Ведь они же там меняются все, как не знаю кто. И когда я увидел эту заправку, когда она уже стала видимой, то я понял, я иду сейчас на заправку. Есть она там или нет, значит, если есть, я иду у нее просить прощения, если нет, значит, я не буду тогда просить. Ну, тогда буду искать другой раз, когда я попаду, да? Вот вы хотите верьте, хотите нет. Я захожу, и она стоит. Смены совпали. Моя с ней, с ее. Бог воспитывает своих детей. Вы знаете, я подошел туда. Послушайте, я вам рассказываю, что это не моя заслуга. Я не собирался туда ехать просить прощения. Это Бог меня так все устроил. Он меня привел туда. И когда я уже увидел перед фактом, то я понял, что мне надо туда идти. Я зашел туда, и она стоит, смотрит на меня. Я говорю, я пришел просить прощения, я неправильно поступил в прошлый раз с вами. И она мне говорит, ой, как хорошо, что вы пришли. И начала мне говорить, да вы знаете, я сама виновата, да я хотела вам объяснить. Да я ее вот так рукой остановил. Я говорю, сейчас не важно, что вы делали. Я поступил неправильно, когда с вами разговаривал. Вы знаете, она так смотрит на меня, это первый раз в моей жизни было. Она мне вот так через прилавок руку подает сама и говорит, мир. Я пожал ей руку эту и говорю, спасибо большое, развернулся и накрыл их остальные минуты, что мне надо было домой, пришел. Пришел жене, рассказал, это она, не знаю, что подумала, наверное, слава Богу. Бог воспитывает свой, Он будет нас вести, Он не даст нам жить вот в этой ситуации. И казалось бы, ну я же уже все понял, я же попросил прощения перед Богом. Нет, ты еще должен доделать до конца то, что ты не доделал. Я так смены составил и так расписание автобусов составил, чтобы ты пришел туда и попросил прощения. И пусть Господь нас с вами благодарит. Если мы делаем грехи, помните, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, если мы откроем их перед Ним. Если вы не можете кого-то сегодня простить, просите Бога, чтобы Он вас научил простить этого человека. Просите Бога, чтобы Он вам показал, что у вас внутри не дает вам его простить. За что зацепил вас этот человек? В следующий раз, я вот надо было договорить, но в следующий раз мы это поговорим, почему мы не прощаем. За что-то он зацепил вас. Есть такое выражение русское, знаете, задел за живое. За какое живое он вас там зацепил? Что у вас там живится внутри при упоминании или слышании слова Сан Саныч? Что зашевелилось внутри, да, у меня, если бы он грех сделал еще раз? Пусть Господь нас с вами благословит в этом, и я хотел бы закончить тогда сегодня другим местом из Библии, не тем, которым я хотел закончить. Я прочитаю послание к Ефесянам, мы его уже говорили об этом. Послушайте, 4 глава, 30-32 стих, и мы с вами помолимся. Когда мы не прощаем грехи, здесь Павел говорит, что мы оскорбляем Духа Святого, который внутри нас, потому что у него-то нет проблем, он же всем с удовольствием прощает. Дух Святой. Если я не прощаю, он внутри меня, он говорит, и я бы простил. Уже давно. И мы его не слушаемся. Он нас побуждает, ведет к той остановке, к этому магазину. Вас не было, что вы случайно с этими людьми встречаетесь и все-таки прошли мимо? Хотя знали, что надо подойти и сказать. Ведь все делает это. Ну иди, реши проблему. Я-то ее давно решил. Внутри тебя уже нахожусь ты. Послушайте, что говорит Павел. 30 стих, 4 глава. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоба со всякой злоречи, со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Я когда-то проповедовал на это место, я вам говорил, здесь не стоит в этом месте, что кто-то к нам пришел прощения просить. Здесь нету этого. Как? Как и Бог во Христе простил вас. Это внутреннее прощение, и внутреннее прощение Бог. Бог умер за нас на Голгофском кресте. Вы просили Его об этом? Вы просили Бога, чтобы Он за вас умер? Он это сделал, когда у Него еще никто ничего не просил. Это внутреннее прощение. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я желаю вам на этой неделе, до следующего воскресенья, окунуться в школу прощения. Она будет связана со смирением, она будет связана с испытаниями, она будет связана с проблемами, но она будет связана с радостью и благословением восстановления отношений с Богом, восстановления отношений с людьми. Это рука, которая не я дал руку, человек мне дал, и я в этом увидел Бог. Знаете, такое впечатление, как будто Бог мне через прилавок, через нее руку подал. Мир. С все нормально, я тебя отпускаю, и ты теперь мне не должен. Я у него попросил о прощении, но был должен ему, пока не пошел к другому человеку, и пока он меня не отпустил, то человек меня отпустил, Бог говорит, и я тебя отпускаю, как хорошо. Пусть Господь вас благословит. А вы обращайте внимание на этой неделе, где же вас Бог будет водить этими дорожками прощения, непрощения. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою милость, мы славим Тебя за Твою любовь, за Твою благодать. Я благодарю Тебя, что Ты любишь нас, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, что бы мы делали, Ты радуешься каждому нашему побуждению, каждому нашему желанию быть Тебе угодными, быть похожими на Тебя. Спасибо Тебе, что Ты такой Бог, что мы такого Бога имеем, чудного, замечательного, который не стягает плетьми, не бьет, не выкручивает руки, не одевает кандалы и не угрожает вечной погибелью, который нежно, ласково и мягко потихоньку устраивает все в жизни так, чтобы мы могли отпускать этих людей, чтобы мы могли прощать этих людей, которые с нами несправедливо поступают. И это связано с тем, что нам и надо самим идти и просить прощения, быть может, у этих людей. Я благодарен Тебе, что Ты показываешь нам это. И не просто через проповедь, а каждый день, каждодневным хождением пред Тобой, я прошу Тебя, научи нас, чтобы мы это видели, чтобы мы опознавали это. И чтобы мы видели в этом руку Твою, Божию, когда опаздывают автобусы, когда опаздывают трамваи, когда что-то случается не так, как мы были, и вдруг мы видим тех людей, которые мы не хотели видеть, быть может. Прошу Тебя, научи нас видеть в этом Твою руку и в эти моменты задумываться о Тебе, о Твоем прощении и о том, что связывает нас с этими людьми. Быть может, сегодня кто-то уже из нас примет решение позвонить кому-то или подойти к кому-то и сказать, брат, сестра, я долго на тебя имел обиду, но сегодня я отпускаю тебя, я прощаю тебя и прошу, отпусти меня. Я прошу тебя, действуй Духом Святым в наших сердцах и делай нас больше подобными Сыну Твоему Иисусу Христу. Спасибо Тебе за Твое Писание, за Дух Святой, за то, что Ты пришел, умер на Голгофском кресте за нас, воскрес и вознесся к Отцу Небесному, где ожидаешь нас увидеть, приготовил нам обители. Спасибо Тебе, что Ты дал нам Новый год, и я прошу Тебя для себя, я это уже увидел, что этот год для меня это будет год школы прощения, год школы смирения, год школы исправления обид или учебы, как справляться с обидами. Прошу Тебя, веди этой дорогой меня, и, может быть, еще кто-то захочет среди нашей церкви, тех, кто слушает проповедь, пойти этот год в эту школу, школу учебы, прощения. Веди нас по этой школе, веди нас по этому году, испытывай нас, показывай нам, давай нам радость, давай нам то, чтобы мы видели, что когда мы действительно делаем так, как Ты делаешь, то намного мир Божий больше в сердце. Веди нас по этой дороге своей крепкой, могучей рукой, где мы можем доверять Тебе, несмотря на то, что делают люди по отношению к нам. Мы можем знать, раз Ты хочешь, чтобы мы поступали так, значит, нам надо идти и так поступать. Спасибо Тебе за Твою любовь, милость, за Твое Слово, которое Ты оставил здесь. Аминь.